Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня мы побываем с вами вновь на прогулке в историко-мемориальном отделе усадьбы Владимира Платоновича Сукачева вместе с научным сотрудником этого отдела Светланой Алексеевной Озеровой. Добрый день, Светлана Алексеевна!
Добрый день, Ирина Ивановна! Добрый день, слушатели нашего радио!
Недавно в историко-мемориальном отделе появилась новая выставка. Что это за выставка и какую коллекцию она представляет?
Недавно мы открыли выставку «Волшебство старинной куклы», которая представляет в основном антикварную куклу, выполненную в период с 1880 по 1930 годы, а также реплики на кукол XIX века, произведенные в Германии в 1960-х годах. Конечно же, выставку дополняют и антикварные вещи, это и кукольная одежда, сапожки, шарфики, шляпки и сопроводительный такой материал, как коляски, керосиновые лампы и даже есть небольшие шкафчики кукольные.
Ну, это очень интересно, тем более, что, насколько я понимаю, это авторская коллекция, это не коллекция из фондов нашего музея, о чем мы с вами только можем мечтать, а автор коллекции Диана Гайдамак, организатор кукольной галереи Lovely Dolls. Кстати, в феврале 21 года вот эта коллекция появилась, уже стала иметь свой дом на улице Лапина, 17, рядом с филармонией. Ну, вот рекламу мы с вами сделали. А вообще, насколько я помню, Диана Гайдамак, она не иркутянка, она жила так, москвичка, можно так сказать, потому что у нее в Химках была своя реставрационная мастерская, но в связи с тем, что муж у нее кадровый офицер, поэтому ну, такая военная судьба забросила ее в Иркутск. Нам повезло. Коллекция Дианы Гайдамак неоднократно выставлялась вот на ведущих музейных площадках нашего города, и в музее городского быта она представляла свою коллекцию. Но у нас какие-то есть свои совершенно вот яркие изюминки, и даже если иркутяне частично эту коллекцию видели, то, конечно, наша коллекция, которая сегодня выставлена, ну, я так сказала громко, наша коллекция, да, конечно, это коллекция в первую очередь вот этой кукольной галереи, но сегодня она экспонируется в нашем музее, поэтому вот так вот смело мы ее и назвали, да, наша коллекция. Но все-таки давайте мы с вами поговорим о том, какие куклы, вы уже начали говорить, представлены в этой экспозиции, и вот какие есть, повторяю, вот те изюминки, которые, ну, скажем так, иркутяне не видели.
Это, во-первых, наверное, салонная либо будуарная кукла, ее второе название. Это ручная кукла, которую изготавливали в основном вручную, ее расписывали. Каждый материал собирался отдельно, каждая часть тела. Но и здесь важно отметить, что над одной куклой могли работать до 70 человек, либо сразу несколько фабрикантов. Высота таких кукол варьируется в пределах 50-120 сантиметров. Представлены куклы-модницы. Ранее они назывались куклы Пандоры. Это куклы, которые демонстрировали текущую моду. И, конечно же, вся их атрибуция, весь их костюм в точности повторял оригинал, который могли купить уже француженки и даже россиянки.
Почему даже? Дело в том, что в Иркутск
привозили
большое количество всевозможных каталогов, всевозможных журналов мод, поэтому наши иркутянки вот с 30-х годов 19 века уже по своему костюму никак не отличались от жительниц Москвы или Санкт-Петербурга, или той же самой парижанки, да? Но вы знаете, вот я же ведь называю себя историк-бытовик, поэтому тема игрушки – моя одна из любимых тем. В свое время я даже затронула ее вот в своей монографии «Иркутянка. Портрет на рубеже веков». И когда работала в Музее истории города Иркутска, мы формировали коллекцию игрушек, и у нас были такие совершенно потрясающие истории, когда мы узнавали, как вот та или иная игрушка попала, допустим, в семью в данную. Ну вот, все-таки давайте начнем мы с истории появления игрушки. И вот я просто постараюсь такой небольшой рассказ сейчас построить. Я думаю, что пригодится и вам этим материал, ну и, конечно, нашим радиослушателям также будет интересно вообще вот как рождалась игрушка и ее распространение в разных странах. Конечно, вся сущность городской игрушки, как в ее замысле, так и во внешнем оформлении, сводится к тому, чтобы создать предмет быта своего времени, но только в миниатюрном размере. Вы правильно сказали, да, что кукла одета в костюм, вот потом как своеобразная модель, по которой уже потом можно было шить костюм для модницы, ну, в том числе нашей иркутской модницы. А вот и каждая страна выражается в своей игрушке по-своему, характеризует ту или иную эпоху, ну, Древней Греции, войны. Породили такие игрушки для мальчиков, как деревянные фигурки воинов, куклы, бронзовая мебель, маленькие изящные сосуды были занимательными игрушками для девочек. Ну вот у нас в России в начале 20 века получает распространение игрушки трех видов. Это дидактическая игрушка, это мечи, ящики со строительным материалом, различные приборы, демонстрирующие законы физики, химии, астрономии, игрушки с механизмами, разборные модели. Затем военная игрушка – это сабли, ружья, пушки, крепости, оловянные солдатики. И игрушка, отражающая бытовые интересы. Кукольные дома, куклы-дети, детская, там кладовые, весы, продукты, столовая и другие. Как раз вот мы с вами сейчас говорим вот о третьем виде, да, то есть это бытовые игрушка, отражающая бытовые интересы. Ну, на российском рынке в это время была широко представлена как отечественная, так и заграничная игрушка. Можно было приобрести и игрушки собственного кустарного производства. Это животные, птицы, куклы, складные деревянные домики, посуда, мебель для кукол, усадьбы, крепости, солдатики. Ну, то есть все, что имело социальное значение, попадало в тематику народной сюжетной игрушки. Кстати, отличительная, знаете, какая была отличительная особенность наших иркутских рынков? Ну, вот у нас был мелочной базар на Ивановской площади, да, вот это теперь площадь труда. Так вот, моя любимая подруга, не подруга, вообще, конечно, мне тогда было... чуть больше лет, чем вам, когда я познакомилась с ней. Лидии Ивановне было 91 год. Моя наставница, вот правильное слово я сейчас подобрала, моя любимая наставница Лидия Ивановна там вспоминала, что особенность иркутских рынков была то, что здесь можно было купить игрушки, сделанные руками китайцев. Она писала, самыми заманчивыми для детей были прилавки с китайскими товарами. Китайцы привозили очень вкусные желтого цвета липучки с привкусом солода и меда, а также черную пастилу с орехами. Но главное – это игрушки из яркой гофрированной бумаги. Из нее сделаны различные фонарики, веера всех размеров, хлопушки. Продавались таинственные бутылки с различными проволочными фигурками внутри. Продавец кидал в воду порошок, и фигурки обрастали цветными кристаллами, превращаясь то в человечка, то в дерево, то в птицу. Они занимали чуть ли не все пространство бутылки. Представьте себе, как повезло, да, вот к Лидии Ивановне в ее детство, потому что, ну, в моем детстве, ну, таких игрушек я уже не помню, уже не продавались. Первые куклы, это в основном куклы деревянные и тряпичные. А в 19 веке куклы состояли из туловища, конечностей и головы. Туловище изготавливали из дерева или из ткани с набивкой, к нему на шарнирной основе крепились бедра, ноги, плечи, руки и голова. Основным набивочным материалом был войлок. К концу XIX века его сменила хлопчатобумажная вата, а кукольные головы, руки, ноги до XIX века делали из ткани, дерева, воска. Затем их начали делать из бисквитного фарфора. Вот такие куклы появляются вначале во Франции, а затем их начинают производить в Англии и чуть позже в Германии. У кукол появляются стеклянные глаза, которые уже могли закрываться, и парички. Наиболее дорогие куклы имели прически из натурального волоса, более простые декорировались мохером. Появляются куклы «Бэйби», куклы «Мадам». У кукол «Мадам» рты были закрыты, в ушах блестели серьги, волосы были убраны в изысканную прическу, а у кукол «Бэби» мы видим в полуоткрытом ротике фарфоровые зубки, их волосы заплетены в косу. Ну вот, вы знаете, я просто помню такую коллекцию, которую передала нам Музей истории города Иркутска Елена Викторовна Черепанова. Тогда, ну, она последняя была в своем роду Черепановых, и ее дедушка был смотрителем Иерусалимского кладбища. Представьте себе, ее тетушка одна была надзирательницей первой Хаминовской женской гимназии. Ну, последняя в роду осталась, а коллекция у нее была, вы знаете, я когда пришла в ее квартиру, дом, музей настоящий, начиная от портьер 19 века, мебели конца 19-го, начала 20 века, даже нижнего белья от тетушек досталось, там вот эти вот рубашечки, которые под платье одевались, и самое главное, коллекция фантиков, вы можете себе представить, да? Уникальная коллекция фантиков, начиная от дореволюционных, заканчивая фантиками 60-х годов. И коллекция кукол. И она говорит, я последняя в роду, я уйду, после меня никого не будет. И вот как раз вот куклы Бэби я увидела в ее коллекции. Или вот тоже к нам пришла наша иркутянка Галина Викторовна Бурова, она принесла куклу потрясающую, вот кукла Катя в 20-е годы. Эта кукла, последний подарок от ее отца. А Виктора Бурова, он был ученым Иркутского госуниверситета, биологом, был репрессирован. И вот буквально незадолго до ареста он был в командировке в Москву, привез эту куклу. Вот эта кукла, это как памятка. Вот ничего больше не осталось от отца. А вот эта кукла. Или вот еще одна кукла, кукла, которую нам подарили, это кукла Елены Панчишко. Представьте себе, война, идет эвакуация Новокраматорского завода. С оборудованием едут рабочие, едут, естественно, жены рабочих, ребятишки, и минимум вещей с собой разрешили. И вот на весь эшелон оказалась всего одна кукла, вот этот пластиковый, этот пупс. И вот этим пупсом играли все ребятишки этого эшелона. Вот какие интересные истории, представьте себе, да, вот такой игрушки. И вот та коллекция, которая сегодня у нас составляется, ведь она тоже имеет какие-то свои совершенно потрясающие, уникальные истории. Может быть, вы расскажете что-то?
Действительно, есть несколько кукол, которые имеют свою историю. Одна из таких кукол произведена была в Германии, и ее имя Урсула. Она получила свое имя в честь своей первой хозяйки. Дело в том, что Урсула получила незначительную травму, и очень долгое время после этой травмы боялась ходить. Доктор, чтобы заставить девочку преодолеть страх, подарил ей куклу, внутри которой была записка. «Урсула, эта кукла научит тебя ходить». И по просьбе доктора родители, как только девочка засыпала, убирали эту куклу в дальний угол. Ну а маленькая Урсула не могла без своей уже куклы, и чтобы ее к себе забрать, чтобы она была рядом с ней, девочка начала ходить, ей пришлось вставать и преодолевать свой страх. Сегодня рядом с куклой находится и медальон, в котором сохранилась фотография той самой девочки.
А вот какая-то там еще была такая мрачная история, связанная со склепами. Вот что это за история? Что это за кукла?
Эта кукла уже английской фирмы, произведена уже в 20 веке. Надо сказать, что эта кукла достаточно редкая. Она выполнена из воска, ее высота 80 сантиметров, и куклу зовут Изабелла. Она также получила имя в честь своей первой хозяйки. Девочка, к сожалению, тяжело заболела, умерла, и ее куклу похоронили вместе с ней. Однако через некоторое время кукла всплыла на аукционе. Была приобретена одним из коллекционеров.
Это грабители, что ли?
Это разграбили, да, склеп, разграбили могилу. И, к сожалению, такая история повторилась еще несколько раз на протяжении 20 века. Куклу постоянно захоранивали с ее хозяйками, и через некоторое время она постоянно всплывала на аукционах. И с одного из таких аукционов кукла попала в коллекцию Дианы Гайдамак.
Ну, слушай, вам не страшно такую куклу вставлять?
Ну, насколько это достоверная история, мы не знаем, потому что, к примеру, у нас есть кукла немецкая, 1930-х годов представлена на выставке. Это кукла из коллекции иркутской художницы Ларисы Бабенко. Ее зовут куклу Любочка. И она рассказывала такую историю. Как только они старшей сестрой уходили купаться, брат брал эту куклу, она у него вызывала сильную ревность, и закапывал ее под деревом. Приходя с купания, девочки не могли найти куклу и начинали искать, где же вот была недавно вскопана земля. Выкапывали эту куклу, отмывали, давали брату нагоняй и, собственно говоря, продолжали с ней играть. Но как только они снова покидали дом, история продолжалась. Брат также забирал куклу, закапывал ее в новом месте, и хотя девочки заново ее искали.
Вы знаете, вот вспомнила, сейчас слушаю вас, вспомнила детские игры, кому показать секрет, когда, вы знаете, мы брали стеклышко цветное, там какой-то фантик, вот укладывали там где-то в ямочку, закапывали, и потом бегали, кому показать секрет, кому показать секрет, да? Ну, вот то же самое получилось, кому показать секрет с такой куклой, прячем, а и снова откапываем. Ну, вот еще один вопрос, скажите, пожалуйста, а вот насколько отражает кукла эпоху, в которой ее создали? Вот Можете об этом рассказать?
Я здесь соглашусь со многими коллекционерами, отражает эпоху полностью. Как только менялась мода, менялась и сама кукла, и, соответственно, она уже становилась непопулярной, ее быстренько убирали с витрин всех магазинов. Как только, к примеру, девушкам требовалось наносить румяна или, наоборот, белила, чтобы выбелить лицо, показать свою аристократичность, соответственно, это же проявлялось и в кукле. Полностью моделировались прически, ресницы, платья. Вспоминая моду, это были платья с кринолинами в середине 19 века. Позже это конец 19 века с платьем-тюрнюром. И, конечно же, такие куклы можно сегодня и увидеть у нас на выставке. Они полностью повторяют костюм до мельчайших деталей, включая нижнее белье. Это и корсеты, это нижние юбки, это нижние платья. Они повторяют прическу, и, конечно же, они повторяют такие мелочи, как ювелирные изделия, это их копии. Да, вот можно увидеть кукол с сережками, кукол с часами, кукол с медальонами. Это шляпки, бутоньерки, различные сумочки, да, конечно же, даже туфельки и перчатки. Все это полностью отражает эпоху ее создания.
Ну, давайте, опять же, я как историк бытовой немножко вот дополню ваш рассказ, потому что вот сюжетная игрушка, а не только кукла, вообще сюжетная игрушка, она всегда связана вот с теми социальными отношениями и бытовыми настроениями, которые господствовали в данной эпохе. Ну, вот многочисленные войны ведь также оставили свой след в игрушке. Война с Турцией 1877 года дала игрушечному миру изображение генерала Скобелева на громадном коне, топчущем победителя. Побежденного турка. Вот русско-японская война создала образ здоровенного казака, который бил кулаком маленьких японцев. Вот Великая Французская революция также оставила свой след в игрушке, начиная от изображения Бастилии и кончая, вот вы себе не поверите, маленькой гильотиной. К тому же времени относилась игрушка, в которой плоский кружок меняет свое место пребывания в зависимости от движения шнура, на котором он расположен. Игрушка эта называлась эмигрантом, нарицательным именем переселяющегося существа. Но вот известно, что в 30-е годы 20 века в Германии выпускались целые серии оловянных солдатиков, действующих орудий, танков и самолетов. Но вот наряду с такими игрушками создавались комплексные игрушки, отражающие исторические бои. В СССР, а также в эти годы, создавались подобные игрушки, которые подчеркнуто назывались оборонными, в отличие от буржуазных, милитаристических. Требования к содержанию игрушки в это время были определены в постановлении Президиума ЦКК и коллегии Народного комиссариата РКЕ СССР от 28 августа 1933 года. Цитирую. «Советская детская игрушка, технически, внешне, художественно, хорошо выполненная, должна висеть веселить ребенка, содействовать воспитанию у него чувства бодрости, жизнерадостности и культурного отношения к вещам. По сюжету должна ширить кругозор ребенка, ярко отражать социалистическое строительство, технику, оборону СССР, знакомить с бытом народности СССР, с революционной борьбой пролетариата. Игрушка должна вырабатывать ясное представление у ребенка о природе, о животных, о труде и быте». Вот в 1930-50-е годы перед производителями игрушек ставились задачи создавать такие игрушки, которые бы приобщали детей к преобразованиям данной эпохи. Строительство гигантов индустрии, жизнью колхозов и совхозов, деятельностью Автодора и Осавиахима, с эпопеей челюскинцев и тому подобное. Вот в это время появляются такие игрушки, как «Дети разных национальностей», «Куклы», «Красноармеец», «Краснофлотец», комплексные игрушки, «Освоение севера», «Лагерь полярников», «Авиапорт», «Артиллерийский», «Механизированный лагерь», «Красная площадь», «Промстроительство», «Жилстроительство». Кстати, вы знаете, дети разных народов, у меня кукла была такая, знаете, северянка. Личико такое красивое, глазки такие узенькие, и самое главное, национальный костюм. Вот так мне жалко эту куклу. И была кукла-негритенок у меня, тоже вот интересная была. То есть вот я-то помню, а у вас были какие-то вот такие куклы, которые бы, ну, немножко напоминали о тех преобразованиях, которые происходили вот в нашем обществе. Что-то вспомните из своего детства?
Нет, таких кукол у меня нет, к сожалению.
Ну, понятно, потому что да, поколение молодое, поэтому, наверное, это вот время трансформеров, роботов, Барби, ну, потому что действительно...
Нет, была кукла, которая говорила мама и закатывала глазки. Такая все-таки была, но тем не менее.
Понятно. Ну, все-таки вот давайте вспомним 90-е годы, потому что с открытием железного занавеса и Горбачевская перестройка в России приходит огромное количество ранее у нас в нашей стране неизвестных игрушек. Вот я уже сказала, да, те же самые знаменитые куклы Барби, это дешевые китайские игрушки, ужасные совершенно, с запахом таким кошмарным, которые постепенно вытесняют игрушки отечественных производителей. Ну, и даже вот с тех пор, посмотрите, вот что происходит. Вот Новый год у нас настает, да, вот вы покупаете какие-то вот игрушки, которые олицетворяют, допустим, данный год, там, год лошади, там, год царя, кролика.
Я покупаю такие игрушки, но у частных коллекционеров, те, кто сейчас у нас создает ватные игрушки.
Ух ты, как вам повезло, да? То есть у вас теперь формируется собственная коллекция.
Да.
Я все поняла, пройдет несколько лет, вот сформируйте свою коллекцию, мы будем ее представлять на выставке усадьбы Сукачева. Ну, а у меня, знаете, какая такая тоже традиция уже в нашей семье. Я каждый год всем своим детям, но дети-то мои уже, извините, уже совсем взрослые, тем не менее, все на мою провокацию поддаются, я покупаю подарки, сладкие подарки, которые как бы вот они вложены вот в такую игрушку, которая символизирует данный год. И вот у всех моих детей уже, знаете, прямо вот так вот на шкафу вот такая коллекция стоит. Опустошенная, понятно, что конфет уже никаких нет, а вот игрушка все равно стоит. Памятка. Семейные традиции. Я думаю, что такие же памятки есть и у наших радиослушателей. Ну, хорошо. Мы сказали о том, что у нас куклы разных производств разных стран. Ну, давайте еще раз немножечко повторим, какие страны представлены на нашей выставке.
В основном представлено три страны. Это Франция, Германия и Англия. И хотелось бы отметить несколько фабрик, которые наиболее полно представлены и которые, собственно говоря, сделали кукольную индустрию в свое время. Одна из них – это фабрика Кеммера и Райнхарта. Немецкая фабрика. За годы работы фирма принесла в кукольную индустрию множество новшеств. Это и фарфоровые головы с открытыми ртами и вставленными зубками, о чем уже говорили. Деревянные шарниры с ограниченным ходом. И деревянные головы с лицом маской, ресницы из натурального волоса. И флиртующие глаза. Это когда куклу наклоняешь, она так закатывает глазки, как бы флиртуя.
А кто у нас там флиртует? Есть ли имя
у нас
куклы?
Есть несколько таких кукол. Да. Одна из них та же самая Любочка.
Ага.
И несколько кукол того же немецкого производства, они также уже представлены, это уже 20 век такой, я думаю, у многих иркутянок, которые к нам придут, такие куклы в свое время были. Может быть, кто-то даже их и узнает.
Ну, хорошо, вот смотрите, выставка открылась на той неделе, буквально в пятницу, а вот уже как посетители вот отзываются о выставке, что они говорят? Приносят ли к вам вот какие-то куклы для того, чтобы их можно было реставрировать? Почему я спрашиваю? Потому что ведь сама Диана, автор коллекции, она ведь в первую очередь реставратор, и вот, вы знаете, я даже нашла вот ее высказывание, она говорит так: «Мои куклы – это мои бывшие пациенты». То есть она как реставратор по существу спасает вначале эти куклы, а потом уже вот их выводит в мир. Это уже как бы второе рождение куклы вот на таких выставках. И коллекция ее сегодня, по-моему, это уже более 400 вот игрушек. Скажите, а вот, насколько я знаю, каждый раз, когда она выставляет свои коллекции, затем идет обращение к ней иркутян. Вот у меня вот тут вот такая кукла есть, вот такая игрушка. Часто ли Диана получает вот такие подарки, не знаете ли вы? Или были ли у вас вот обращения с просьбой, вот у меня вот есть кукла, вот мне бы хотелось ее реставрировать, а потом подарить нашему музею?
Ну, как вы сказали, правильно отметили, что выставка открылась совершенно недавно, и таких обращений пока поступило не так много. Но, тем не менее, уже запланированы несколько дат, когда нам иркутянки принесут своих кукол. Правда, не на реставрацию, как они отметили, куклы в более-менее хорошем состоянии, их нужно только почистить и помыть.
Ага, на выставку, да? То есть
и на выставку, и как уже в дар музею.
Замечательно совершенно. А вот скажите, вот, ну вот вы уже все-таки, хотя и молодая девушка, ну вроде как уже перешагнули детский возраст, а вот у вас куклы какие рождают эмоции? Вот хочется вам поиграть?
Поиграть мне не хочется, но смотря на куклы, те, которые сейчас представлены на выставках или которые иногда проходишь мимо магазинных витрин, больше всего вызывает костюм эмоций. Его хочется разглядывать, на него хочется смотреть, хочется уделить ему внимание, и вот эти вот все мелочи, все вот эти сопровождающие атрибуты. Вот это, мне кажется, самое главное в кукле.
Вот почему я спросила. Дело в том, что у нас в Иркутске жила такая замечательная семья. Геннадий Михайлович Бутаков, почетный гражданин города Иркутска, вот его супруга Екатерина Михайловна Бутакова. Она страстная коллекционерка, и у нее такая уникальная коллекция кукол. Знаете, я когда попала к ней домой и эту коллекцию увидела, у меня было бешеное желание, знаете, начать формировать что-то подобное. Хотя, конечно, я понимаю, что это уже в наше время нереально, потому что коллекция формируется годами. И вот вы правильно говорите, я тоже, когда хожу мимо сувенирных магазинов, в первую очередь, ой, боже мой, какая кукла красивая, какой красивый костюм, какое личико у нее замечательное. Вот в свое время, вы знаете, в киосках Союзпечати продавались куклы, там дамы эпохи или куклы в национальных костюмах. Такая интересная коллекция была. Не успели, нет, формировать?
Нет.
А я успела, честно говоря. Вот такая коллекция тоже у меня есть. Я ее подарила своему сыну, и вот сегодня эта коллекция ждет своей очереди, это уже для выставки. Но вдруг, если вот иметь в виду, что такая коллекция тоже
хорошо
есть. Потому что иркутяне о ней забыли уже, наверное, а ведь там на самом деле очень важен костюм был. Вот чем мне эта коллекция-то и понравилась. Хотя, казалось бы, там в киоске Союзпечати что-то можно купить, а вот оказывается, какие интересные были там вещи. Я думаю, что и у наших иркутян тоже, наверное, есть какие-то коллекции или отдельные произведения. Даже пусть они будут в разобранном виде, но они уже теперь знают, куда их можно принести, где их можно отреставрировать, и самое главное, где их можно показать. Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня у нас, вот вы сказали, куклы в основном представлены из трех стран. Ну, это сегодня. А завтра? Какие-то договоренности есть у вас вот с автором этой коллекции?
На самом деле мы планируем запустить этого автора на длительный срок, и выставки у нас будут меняться каждые 3-4 месяца. Это будет и современная кукла, кукла Барби, и кукла из мультиков, это будет советская кукла, несколько этапов. Ну и, конечно же, мастера сегодня готовят огромную выставку на следующий год. Мы о ней пока так много говорить не будем, но эта выставка
это
будет...
авторские куклы,
это
да?
будет выставка О, авторской как куклы, интересно. Она будет посвящена одному из значимых событий нашей страны. На нее нельзя будет посмотреть без слез. Она уже вызывает то, что уже делается, уже вызывает огромное желание всплакнуть, поплакать. Но
ну, поделитесь
тем не...
хотя бы, над чем плакать будем? Ну, скажите, пожалуйста, что это примерно хотя бы?
Вот примерно это одно из действительно значимых событий для нашей страны.
А,
это
то есть
вот
это,
прям,
это
да,
вы секрет держите
это мы будем пока держать в секрете, но выставка будет...
А хотя бы тогда действительно... озвучили, когда примерно ожидается эта выставка?
Это
чтобы
будет...
подготовиться нам.
Это будет примерно середина-конец апреля, вот так.
Ясно. Ну, хорошо, будем тогда с нетерпением ждать, тем более интригу вы создали. Вот. Ну, и я думаю, что наши радиослушатели сегодня, слушая эту передачу, они опять же-таки откроют свои сундуки, ну, я так условно говорю, сундуки, и посмотрят, а что же там есть у них такое. И, конечно, уже куклы никогда не попадут в мусорные баки, потому что действительно но у кукол есть свой дом в нашем городе Иркутске, где им будет хорошо, где их полечат. И самое главное, вернут им вторую жизнь. Это замечательно. И замечательно, что есть усадьба Сукачева и ее сотрудники, которые также бережно хранят историю, вот такую необычную историю, бытовую историю. И желают действительно ее сохранить и приумножить. Очень я этому рада, поэтому хочу только вам пожелать сейчас удачи во всех ваших творчествах, планах. Ну что ж, вот, уважаемые коллеги, опять смотрю на часы, и они говорят, все, Ирина Ивановна, заканчивайте передачу, поэтому я сейчас хочу еще раз назвать мою собеседницу. Это научный сотрудник, историка мемориального отдела усадьбы Сукачева Светлана Озерова. Благодарю вас за участие в нашей передаче.
Спасибо. Ждем снова приглашения.
Ну а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.